ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое, что вы присоединились к нам в этот день. И я с Николаем Никулиным.
Всем привет.
Коля, привет. Сегодня мы решили поговорить о юридических ток-шоу на
телевидении. Или судебных, как они называются иначе.
Или судебных ток-шоу. Но прежде чем я вам представлю нашего гостя, очень опытного и интересного, я бы хотела сказать, что когда приехала из Америки, какой-то период времени я жила в Нью-Йорке и приехала сюда, начала работать на НТВ, я очень хотела привнести что-то очень популярное, то, что я видела в Америке, на отечественное телевидение. Соответственно, я пошла к руководству НТВ и говорю: вы знаете, сейчас в Америке все с ума сходят по судебным шоу. Практически на каждом канале есть шоу, где приходят люди. Вообще, как появились эти ток-шоу? Очень завалены были по-настоящему все суды какими-то мелкими, бытовыми, несерьезными разборками. Им предложили: у вас и вариант. Или вы будете судиться, но это будет очень долго, и, может быть, вы там проиграете, еще вам денег кучу придется платить. Или вы придете на наше шоу телевизионное, где настоящий судья будет разбирать ваше дело, и вы потом подписываетесь по то, что это реально, вы принимаете решение. И вот таким образом они разгрузили свои суды. Очень популярное шоу было «Джадж Джуди». Вот там женщина была блистательная. Она судья и остроумная. Я взахлеб смотрела. И на каждом канале. Там даже есть шоу, где судятся с животными. Вот у тебя попугай, и он там ругается обидными словами на соседа. Что делать? И вот показывают, как человек приходит с этим попугаем, там слушает, что там попугай говорит и так далее. Вот я поговорила с руководством, и мне руководство сказало: Леночка, ой, мы боимся вас обидеть, но вы должны понять, что русские люди, в отличие от американцев, они никогда не судятся. Они, их это не интересует. И никто не будет смотреть, как один русский человек судится с другим.
И живут не по закону, а по понятиям.
Вот этого мне не сказали. Но смысл сводился к тому, что это шоу будет провальное. Ну, и я утерлась и пошла, думаю, ну как же так? Во всем мире не провальное, а у нас почему-то провальное. Прошло несколько лет, и на каждом отечественном канале мы видим, есть вот такие юридические, можно их назвать юридические ток-шоу, судебные ток-шоу, но практически на каждом. И вот сейчас я представляю вам нашего гостя. Это адвокат Мартынова Евгения, который очень часто принимал участие в таких шоу. Евгения, давайте вспомним, какие у нас есть шоу вот на федеральном канале, вот чтобы все их видели. Какие у нас?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас самое популярное шоу – это «Час суда».
Час
Почему?
Суда.
Потому что он идет час, но при этом рассматривается три дела по 15-20 минут. Угу. То есть, если на одно не успел, другое увидел. Достаточно
да.
такой популярный, действительно. Смотрят да. его и бабулечки, и дедулечки. В общем, да. всем становится весело. И, в общем, на самом деле, это народ стал
да.
туда ходить.
У нас есть федеральный судья.
Есть федеральный судья, есть, по-моему, суд идет.
Надо, конечно, поправить, не есть он был до 2011
да.
года.
Ну, в интернете он все равно есть,
все
я так полагаю,
помним,
можно
да, и на Ютубе
да.
можно всегда посмотреть.
Дмитриева Елена, которую я очень уважаю, ведет на «Домашнем».
Да, да. Марина Уличенко как раз ведет федеральный судья, Виктория Данильченко принимает участие, Павел Астахов.
Да. Какое-то время, да, Павел Астахов.
Да, ну сейчас Виктория Данильченко, это его зам в коллегии, я прекрасно знаю ее, мы встречались. Поэтому.
Но давайте сразу оговоримся, что это шоу.
Да.
Большинство наших зрителей на полном серьезе все это смотрят и думают, что это рассматриваются реальные дела. И сколько раз я не объясняла своей свекрови, что это не по-настоящему он пытался отравить или он ударил по голове там, кирпичом кого-то. Это все написано сценарием. Вот подтвердите или опровергните мои слова.
Ну, скажем так, дело в том, что сценарии, их нельзя высосать из пальца, да, то есть на самом деле рассматриваются реальные истории, которые происходили, судя по всему, в судебной практике, или, может быть, потенциальные истории, да, которые были, но не дошли до суда, может быть, люди миром договорились.
Uh-huh.
То есть, например, когда я анализировала эти программы, я понимала, что такие ситуации встречались даже в моей судебной практике.
Uh-huh.
Другое дело, что...
Ну, вот эти вот герои, которые встают, начинают плакать, истерить, это все за деньги.
Артисты,
правильно?
Безусловно,
артисты.
Да. Ну, люди вживаются в роль, на самом деле, это хорошо преподносят, и очень часто, действительно, они понимают свою роль, свою значимость для общества, да, все-таки это социальная программа.
Uh-huh.
И люди, на самом деле, находят в себе силы и обращаются в суды. могу сказать, что суды действительно бытовых споров их появляется очень много. Почему у нас возник вопрос, что должны появиться в России мировые судьи? И причем в большом количестве на каждый район, да, то есть их по несколько судебных участков, потому что дел стало настолько много, что федеральные судьи просто завалены ими, не могут рассматривать действительно.
Ну, на ваш взгляд, польза есть от этих ток-шоу судебных?
Ну, скажем так, если бы я была, наверное, обывателем, а не все-таки юристом, да, практикующим, наверное, мне было бы интересно посмотреть, как я бы поступила, если бы у меня была такая ситуация, да, я пошла в суд. Но понимая, что люди, смотря эти программы, когда приходят в суд, сталкиваются с тем, что суды за 15 минут ничего не рассматриваются, что дела могут длиться годами, на самом деле не так все просто, то, конечно, они начинают разочаровываться и понимают, что все не так просто. В Америке, согласна, да, там настоящие судьи. Здесь программы ведут адвокаты. И в роли судьи адвокат, и в роли адвоката адвокат, да. Поэтому у нас вот сейчас сложилось такое мнение, что адвокаты, которые принимают там участие, именно как адвокаты, да, они показывают себя, мы согласны с этим, да, у каждого своя пиар-компания. Было предложение действительно участвовать не в этой программе.
Правда? Так, так.
Я отказалась.
Почему?
Ну, дело в том, что у меня действительно очень много работы, я не могу позволить себе вот, заниматься делами, которые мне не приносят удовольствия и доход. А там доход приносит, но там по сценарию. Это оплачено, да, это все оплачивается, но это сценарий. Я импровизирую в суде, я под любую ситуацию подстраиваюсь сама. Я не могу в суде взять и кого-то послушать и сказать, да, я буду вести себя так в суде. Я не шаблонный адвокат, который действует по определенному сценарию. Но я думаю, вы уже поняли, да, то есть я веду дела, они бывают настолько разные и абсурдные, что я понимаю, что другой адвокат, может быть, не взялся бы за это.
Хорошо, а что вам прописывают слова там каждому адвокату? Пожалуйста, импровизируйте.
Насколько я знаю, да, вот как мне рассказывали, например, да, потому что я все-таки не участвую и никогда бы не участвовала в этом мероприятии. Говорят, да, это сценарий, который проигрывается, это реально кино, но кино с очень большой долей действительности, то есть то, что происходит. То есть, например, программа, где идет час суд, действительно, там очень много вырезается, но при этом очень много того, что происходит на самом деле в судах.
Вплоть до драк. Давайте поэтому немножко добавим фактологии. Дело в том, что мы в «Комсомольской правде» неоднократно писали о таких юридических передачах. И надо сказать, что однажды Алена Удовенко, наш автор, сотрудник, ей большой привет, если она нас слушает, написала о том, что вот в таких передачах действительно участвуют актеры. После чего позвонил нам первый.
Он уже не будет бояться, по крайней мере, судов.
Ну, как давайте окна называть такие, только юридические.
Да, вещи да своими именами. Это не потерпевшие. То есть эти
нет, конечно,
случаи произошли да не с ними конкретно.
Да.
Они вживаются в этот образ, да, но это не их.
Но это в любом случае судебная практика, потому что придумать ситуацию очень сложно из пальца высосать, да, как я говорила. Поэтому, конечно, это разбирается. Судебная практика, делается сценарий, что, мне кажется, очень сложно сделать, потому что вписать в какой-то маленький 15-минутный сценарий дело, например, которое может длиться годами, то есть когда делят детей, я смотрю и понимаю, что у нас суды по детям длятся 2-3 года, да, там даже с определением места жительства, лишение родительских прав. Здесь рассматривается все за 15-20 минут. Но, тем не менее, исход суда, да, то есть его решение, в большинстве случаев оно выносится именно таким, как бы вынеслось на самом деле. Просто сокращается.
Россия говорила о правовом нигилизме в нашей стране. Можно ли говорить о том, что с появлением такого рода передач у нас действительно появляется некое юридическое просвещение?
Я думаю, что хоть какое-то оно действительно появляется. Это видно даже по людям, которые приходят в суд без адвоката. Да, конечно, они ведут себя не так, они очень ведут себя уверенно, да, понимают, что они вот, они посмотрели законы, они все знают, а тут бац, приходит адвокат с другой стороны и, понимаешь, ну это же видно, когда не адвокат работает, да. Но человек все равно чувствует себя более уверенно. Я считаю, что действительно у нас
то
как-то люди просвещаются.
То есть вы считаете, что польза есть от этих передач?
Людям, обывателям, конечно, да. Они же трясутся в суде. Очень боятся люди судов. То есть это прям, я не знаю, страх какой-то перед судом. Он теряется, он уходит.
Но с другой стороны, вот, Женя, вы сказали по поводу обывательской, да, такой точки зрения. Я знаю, что даже когда мы говорим об исторических передачах, люди, профессиональные историки, очень с брезгливостью смотрят на такого рода передачи. Они думают, это профанация. Вот юристы профессиональные, они с такой же брезгливостью смотрят на и думают, ну это что, ну что это несерьезно. Вот действительно, посмотрите, как суды ведутся там годами, десятилетиями даже иной раз. А тут взяли и за 15 минут все решили.
Ну
так же не происходит, да, в настоящей
жизни.
Знаете,
у меня нет неприязненного отношения, потому что я просто действительно знаю, как люди боятся судов. Я это вижу, я все-таки 12 лет работаю, я понимаю, как люди себя в судах чувствуют и до инфарктов доходят.
Ну, смотрите, ведь
я думаю, помогает.
Когда мы смотрим, и мы видим, вот этот выступил убедительно, его послушал судья и вынес вот такое решение. Но в жизни-то все не так. Поэтому
особенно в русской жизни.
Да, нет, дело в том, что жизнь. Суд выносит поэтому решение на основании закона.
На мой взгляд, это опасно. Человек так посмотрел и подумал, ну вот если я буду вот так грамотно, там, логически рассуждать, то суд меня услышит, и я выиграю. А на самом деле он приходит, все делает как в кино, и вдруг он понимает, что все не так. Мне, знаете, извините, я отвлекусь, я была свидетелем одного очень грустного и смешного одновременно значит, случая. Мальчику в Америке подарили костюм Бэтмена. Бэтмена – это вот такой летающий герой. И вот это мальчик, летучая мышь. А ребенку было лет 5. И вот мы все сидели за столом, ребенку подарили это, и тут мы видим, как ребенок, это прям как в замедленной съемке, я помню, он надевает на себя эти крылья, залезает на стол довольно большой и кидается головой вниз. Мы даже не успели среагировать, потому что никому в голову не пришло, что ребенок головой кинется. И когда к нему кинулись, спросили, ты что, с ума сошел? А он говорит, ну у меня же крылья Бэтмена, я же должен летать.
Да.
Вот мне кажется, что наши люди вот так смотрят эти шоу, а после этого выходят в настоящие суды и головой об пол, и потом говорят, как же так? Ну я же видел, я же все правильно рассказал.
Лена, можно я добавлю интересный тоже факт, раз уж ты говоришь о кино? Известно, что изначально, помните фильм «Назад в будущее», там машина времени должна была быть не ДеЛориан, а холодильник. Но поскольку сценаристы поняли, что потом начнется подражание, и все будут ладить холодильник, да, сделали машину.
Серьезно?
Да, потому что действительно кино и вообще телевизионные передачи, они очень сильно влияют на сознание человека.
Господи, забыла, о чем
мы говорили. Мы говорили о том, что
Бэтмена. Я вам могу сказать, что вот у меня, например, есть случай сейчас конкретный, где ко мне обратился за помощью человек, семейный спор. Мужчина, отец ребенка, он смотрел периодически, у него был период, он смотрел час суда, федеральный, ну, все подряд смотрел, в общем, то есть он сидел с маленьким ребенком, ну, такой период был, что он смотрел вот эти передачи. И когда мы с ним вышли в суд, он, я говорю, давай сначала ты выступишь, потом я буду выступать. Так вот, когда он выступил, потом я выступила, и мы выходим оттуда, я говорю, а зачем ты меня нанял? Вот я стою денег, да, не маленьких. Нет, ты же, по сути, ты готовый юрист. Он настолько стал скрупулезно относиться к законодательству. Вот человеку 34 года, 35, я действительно могу сказать, видимо, ему, конкретному вот этому человеку, помогли эти программы. Он действительно очень уверенно себя чувствовал в суде. Он настолько логически вообще рассуждал, настолько оппонировал суду, стороне истца, да, то есть своей бывшей жене. Я восхищалась, и мне говорила о том, что вообще не понимаю, зачем ты инженером работаешь, тебе можно совершенно спокойно получать второе высшее образование и идти защищать людей. Поэтому я считаю, что для кого-то эти программы действительно они нужны, они помогают. Конечно, не всем. Если человек какой-нибудь там ипохондрик, он боится всего, но, конечно, ему все равно в суд надо идти с адвокатом, с человеком, который сильнее его. А если, например, вот такой, как у меня вот этот клиент,
почему
бы
нет? Ну, у вас, наверное, ваш клиент образованный человек, у него, наверное, гуманитарное образование.
Инженер, технарь.
Ну, хорошо, инженер, технарь, а смотрят не только инженеры, которые потом могут сформулировать мысль.
Но
смотрят
вот он,
разные люди.
Он настолько четко стал апеллировать законом, то есть я считаю, что он на этих программах просто стал сам заниматься этим законодательством, потому что когда даже мы с ним обсуждали его проблему, я поняла, что он знает очень много.
Ну, тогда, знаете, если мы будем смотреть передачи «Здоровье», в которых сейчас, знаете, показывают, как делают операции, то, наверное, со временем мы сами себе будем вырезать аппендицит.
Это все возможно.
Вроде как все понятно, да, вот я вот
видела. Если человек такой самоуверенный, почему нет? Вот он действительно попался мне такой самоуверенный, но мы выиграли процесс, я ничего не говорю, но как он себя в суде вел, понимаете?
Лена, тем не менее, согласись, ты перегибаешь палку. Вот, например, на «России-2» сейчас такая появилась практика, есть передача «Ты комментатор». Туда приглашают молодых людей, которые хотят стать комментаторами, и в будущем будет конкурс, отсев, кто-то победит и действительно им станет. Так вот, все эти люди в интервью говорят, мы учились на комментариях Уткина, там Розного, Андронова, Гусева и так далее.
Согласна.
И решили стать комментаторами.
Согласна.
И, кстати, вполне
почему
себе профессиональные.
Почему бы не? Но, кстати, вот это в связи с этим я вот поднимаю проблему того, что у нас сейчас очень популярно на телевидении. Вот ты не умеешь кататься на коньках, вот тебя приглашают принять участие, значит, в этом, в «Танце со звездами».
Да,
ну, месяц тебя натаскивают, да, месяц. Вот после этого ты выходишь и танцуешь великолепно, и стадионы собираешь. И ты начинаешь думать, а зачем вообще люди катаются с 5 лет по 3 часа, вкалывают, учатся? Зачем все это, когда, в принципе, можно 3 месяца поучиться и выходи и катайся? Так и здесь.
Зачем учиться на юристов?
У нас же куча юристов, которые без образования говорят, я адвокат, сделаю себе липовую корочку и берут деньги с людей, оказывают...
Это же неправильно. Тогда зачем поступать? Платить такие колоссальные деньги на юридическом факультете? Это же очень сложно.
У нас очень большая проблема, на самом деле, на рынке
юридическом. Причем учатся годами, учатся по 10 лет. Сначала там они мальчиками на побегушках, потом они выслуживаются до секретаря, я уж не знаю, вы мне подскажите. И потом только ему позволяют что-то такое делать. А тут можно там годик посидеть, посмотреть, пока сидишь с ребенком, если ты домохозяйка, да, делать все равно нечего.
И заодно в суды походить,
заодно
почему бы нет?
Посмотрел, да, а потом ты говоришь, я судья, правильно?
Правильно, вот сейчас так и происходит. В суде это очень сложно, конечно, попасть, хотя сейчас разные бывают случаи, тоже очень странные люди попадают в судьи, которые не ориентируются вообще.
Как странно, у них разве нету образования?
Есть, конечно, это конкурсная, естественно, идет система абсолютная, проверки через различные органы, то есть чтобы стать судьей у нас в государстве, это все непросто, но тем не менее приходят люди абсолютно некомпетентные. Например, среди мировых судей я сама спокойно встречала судей, которые даже не понимают разницу между одним термином и другим. Да, я им судьи разъясняла, какая же разница. То есть я помогаю им, безусловно, но каким образом тогда судья стал судьей, да? Такое бывает,
надо
к сожалению.
Надо им посоветовать смотреть ток-шоу.
Есть такие юристы, которые регистрируют ООО после вот этих вот ток-шоу. Да? То есть люди, которые собираются обманным путем заработать денег. Что? Почему нет? Да их полно. Да ну что, зайти в интернет, полно юристов, которые не умеют работать, берут деньги.
А как отличить в таком случае вот этих аферистов? Как их отличить? Они вот насмотрелись в передаче.
Когда люди вляпываются, понимают, что отдают деньги, непонятно за что, что у них судами ничего нет.
Это уже поздно пить боржоми, а до того.
Безусловно.
Поэтому такое количество проигранных процессов.
У нас очень много, к сожалению, да, на нашем юридическом вот этом рынке и мошенников, и среди адвокатов. Последняя, например, была ситуация. Нашли адвоката, который знакомился на сайте знаком с девушками, брал у них деньги под их дело. Якобы подзятка на самом деле строил себе коттедж. В это время он с ними, в общем, устроил любовные отношения. Таких набралось 27 человек. Сейчас дело возбуждено уголовное по факту мошенничества. Да, есть такой адвокат.
Я растерялась, но это проблема этих девушек, раз они...
Это не проблема девушек, это проблема ли на самом деле всего общества, потому что если бы у нас, например, было как на Западе, да, и была переквалификация адвоката, например, да, если бы мы сдавали экзамен, там, ну, раз в 5 лет, раз в 7 лет, я бы с удовольствием, да, это делала, потому что я знаю, как мне дался экзамен, я не какой-то там проплаченный вообще специалист, я занималась как проклятая просто, чтобы его сдать. А те адвокаты, которые получают статус вот, за деньги, да, там, чьи-то сыновья, дети, в общем, все это очень непросто, и тем не менее они работают на рынке.
Ну, во всяком случае, нашему адвокату Евгении Мартыновой, я так поняла, нравятся эти шоу, она видит пользу, Коля.
Мне они не то, что нравятся, я считаю, что для обывателей, да, они могут быть полезны. Да.
Хорошо, мы сейчас уйдем на рекламную паузу и на новости, а потом вернемся и поговорим о серьезных юридических шоу и юридических каналах. Давайте. Оставайтесь с нами.
Он ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор
с пультом по жизни.
Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «С пультом по жизни». И я вместе с Николаем Никулиным.
Привет, Елена Ханга. Ты себя не назвала? Привет.
Да, мы обсуждаем юридические ток-шоу. В первой половине мы говорили о ток-шоу, развлекательных юридических передачах. А в этой половине передачи хотелось бы поговорить о серьезных шоу, о серьезных юридических даже каналах.
Ну вот по поводу серьезности, понимаешь, Лен, какая штука? Серьезность серьезности рознь. Я вот какой хотел вопрос, Женя, задать, который меня чрезвычайно интересует. Дело в том, что на бытовом уровне мы говорили о суде. Все мы судьи, все мы всегда судим. И разбираемся, и, как правило, на кулаках. И отнюдь мы не ходим...
По понятиям.
Да, по понятиям. Отнюдь мы не ходим и не апеллируем к закону. Но, тем не менее, интересен вопрос этих самых шоу. Насколько они действительно серьезные? Вот они поднимают бытовую такую тематику, или на более высокий уровень они тоже поднимаются, где серьезные правонарушения обсуждают?
Ну, насколько я знаю, например, коммерческие споры у нас не рассматривают по телевизору в развлекательных шоу, да, то есть обычно это такие серьезные достаточно ситуации, которые освещают серьезные газеты, серьезные СМИ, то есть это, конечно, не будет. А
уголовные
вот именно для
дела.
Людей, почему я говорю, эти программы для обывателей, да, которые никогда не сталкивались с законом, и как они могут решить свой спор, да, именно в судебном порядке. Поэтому для меня, конечно, я считаю, что людям, тем же бабулям, тем же людям, которые просто боятся к юристам идти платить деньги, да, что обманут, но они, может быть, увидели свою ситуацию в телевизоре, почему нет?
То есть они априори несерьезные, получается?
Я не могу сказать, что они несерьезные, потому что они все-таки на судебной практике построены, да?
А почему у нас нельзя так же, как в Америке, когда реальные дела рассматриваются с реальными героями, участниками?
Объясню, несмотря на то, что у нас гласность судебных заседаний, да, то есть каждый может прийти и послушать любое судебное дело. Тем не менее, люди все-таки не любят светиться, да, если там настоящие истцы, настоящие ответчики, кто захочет в телевизор пойти и рассказать о своей проблеме. У нас афишируются, в основном это люди известные, которые создают себе пиар, вот мы их процессы наблюдаем, раздел детей, раздел
посмотрите,
домов и так
скажу,
далее.
Я вам скажу, кто захочет, вот там же тоже та же самая проблема, но там платят деньги. для того, чтобы разгрузить суды от серьезных проблем. А если вы там поругались, кто у кого там вазочку разбил, угу, или там кошечка куда-то перебежала, вот, пожалуйста, нашел, и обоим, независимо от того, выиграешь ты или нет, обоим платят. И, кстати, это все написано в титрах, там в конце пишут, что вот это.
Ну, я думаю, что у нас еще все-таки в России есть менталитет, где... У нас судьи охраняются законом, да? Так вот одну судью покажут, потом другой человек подумает, вот она мне вынесла вот то решение, а вот она сейчас ему вынесет, а она плохая. У нас же и судьям угрожают, у нас чего только не происходит. Мы живем немножко в другой стране, совсем не в Америке. Поэтому здесь, я думаю, все-таки безопасность, она прежде всего. Я не думаю, что мы придем к тому, чтобы снимать реальный процесс.
То есть, иными словами, мы действительно на реальные процессы не поставим какие-нибудь скрытые камеры и не устроим, условно говоря, реалити-шоу.
Камеры стоят в судах, но это все именно исходя из безопасности. Нет, конечно.
А если реалити-шоу, кстати, такое придумать, я сейчас подумал.
Конечно, это же безумно интересно.
Для этого нужно получить согласие всех участников, да, в том числе судьи, судебных приставов, истцов-ответчиков. То есть, если это делать и устанавливать камеры, представляете, это нарушение... Просто прав людей, да, то есть одно дело, человек приходит, он имеет право вести запись судебного процесса, но запись какую? Аудиозапись, а для того, чтобы сделать видеосъемку, требуется разрешение суда, поэтому для того, чтобы сделать реалити-шоу какое-нибудь, это вообще нужно менять федеральный закон, а это, я думаю, не пойдет на это никто.
Ну как-то не пойдет, мы смотрим «Дом-2», там еще и не на такое.
Ну «Дом-2» — это программа по сценарию, все это знают, что люди отрабатывают свои деньги, работают по четкому сценарию, да. Суд все-таки это немножко другое, в нем всякое возникает. Я была в ситуации, когда после выхода из суда мне адвокат ИСА говорит: «Мартынова, таких, как ты, расстреливать надо». Я говорю: «За то, что я выиграла?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Ну, когда будет такая санкция за то, что я хороший адвокат, я приму это с честью». Все.
Нет,
то есть у меня даже такие случаи
вот
были, поэтому...
Как сказать по поводу срежиссированности? Просто много людей, которые были на «Дом-2» и на «Каникулах в Мексике», которая аналоговая передача на MTV, к нам приходили на эфир, они как раз не срежиссированы. Там есть действительно режиссеры, которые подстраивают определенные ситуации, чтобы возникали конфликты. Но сами люди ведут себя вполне естественно. Так можно и суды тоже подстраивать, будет какой-то такой
это
большой брат.
Это невозможно. Нет, судебный процесс — это полностью импровизация. Никто никогда не знает, как он начнется и чем закончится. То есть, если, например, я прихожу, я вижу, да, кто на другой стороне, я оцениваю свои риски, да, оцениваю, что они будут делать. Многие этого не делают и двигаются, как вот они привыкли работать. Да?
А вы когда-нибудь сталкивались с коррупцией вот в вашем
конечно,
конкретном деле?
Почему? Конечно,
и что? И вы понимаете, что там уже все решено.
Конечно.
И что делать?
Ну, у меня был ряд таких судов. В одном суде мы дошли даже до высокого суда. Мы проиграли все. Я понимала, что это очень тяжело перейти эту ситуацию, потому что закон он был достаточно противоречив. Могли выиграть мы, могли выиграть они, но мы шли по закону, а другие люди шли вот...
А может быть, методом. Если бы это все транслировалось и было все прозрачно, может быть, было бы меньше коррупции.
Никогда не знаешь, кто занесет деньги, да? То есть это такая ситуация, когда неизвестно никому ничего. Да, дело в том, что...
Но зато ты видишь, что, например, судья неадекватно реагирует.
Да, у меня был такой процесс конкретный один буквально 3 года назад, где судья совершенно открыто, не стесняясь, показывала свою ангажированность, тем не менее...
Да. Были... Но если бы это показывали не только вам,
меня
но
это очень
и
сильно
всем
разозлило,
зрителям, я думаю, он бы задумался.
Вы знаете, дело в том, что для зрителя это будет непонятно. Он поймет, да, что я ангажированная, а как с ней бороться, он не знает. А юрист должен знать.
Ну тогда нужно дополнительно к судебному шоу встраивать передачи.
Эксперт.
Нет, нет, а можно, вы помните, на Первом канале выходила передача «Детектор лжи»? Легко берешь судью туда, сажаешь и проверяешь.
Ну вы знаете, в связи с тем, что есть методики все-таки обхода детектора, да, то, конечно, ну что вы, например, определенные...
Ну хорошо, давайте вспомним хорошее, серьезное шоу.
Пожалуйста, канал «Закон ТВ», потрясающе. Канал, я очень люблю.
Расскажите, что там.
Там идут ряд программ, и ток-шоу, и какие-то видеоролики, которые обсуждают
это
в эфире.
Это на НТВ, да?
НТВ+. Вот «Закон ТВ», да, наверное,
НТВ+, да.
И какие-то проблемы глобальные приглашают ряд экспертов, в том числе юристов разных, и все это обсуждают, показывают, и люди в студии присутствуют, где-то не присутствуют. Я считаю, что «Закон ТВ», ну, замечательный совершенно канал. Другое дело, что плохо, что он, конечно, кабельный, да, и он не всем позволительный. Поэтому лучше бы поменяли, да, вот эти шоу на то, что реально. Да. Вот тогда бы действительно был процесс немножко
согласна.
Другой, и у нас общество стало все-таки правовым, а не как сейчас.
А как вам передача «Человек и закон»?
Хорошая программа, но она всегда была хорошей. Я ничего плохого не могу сказать. Они копаются. Есть у нас еще какие-то ряд программ, да, чистосердечные признания, да, или чрезвычайное происшествие. Есть люди, которые копаются в проблемах на самом деле, и они борются вот со всем тем, что происходит на самом деле.
Прокурорская проверка есть.
Что-то да, такое, да, да. Интересно. Есть очень много, кто копается, и слава богу, что такие люди есть.
Но, с другой стороны, помните, был конфликт с передачей «Человек и закон» насчет нашей сборной, которая сходила в ресторан, да, они, значит, все это начали копать-копать, а на самом деле этого не произошло.
Ребята не ходили в ресторан?
Нет, они ходили, но это был не их чек. так уж случилось. И в результате там приходилось извиняться, значит, перед сборной. У них там были какие-то разборки.
Обиды, я помню.
Да, но тем не менее мы очень хорошо дружим с Человеком Законом. Они нам постоянно присылают свои анонсы. Мы анонсируем у нас в телепрограмме «Комсомольская правда». Так что мы с ними дружим. Всем привет-привет.
Хороший. Человек Закон, не знаю.
То есть вот это телевидение, оно действительно может научить разбираться в законах. Я вот вспоминаю один из моих любимых фильмов «12 разгневанных мужчин».
Да.
Не который 12 Михалкова, а классический американский фильм по пьесе, который поставлен. Вот такая вещь, такая кинематографическая вещь может научиться разбираться в серьезных делах, когда даже один выступает против, да, и
да, один голос,
один
имеет
голос
значение.
И он в результате, да, и этот притягивает на себя все остальные голоса. То есть
дар убеждения дан не всем, да, поэтому все зависит от мозга и поклонения.
Но мы, например, посмотрев этот фильм, можем понять, что большинство не всегда право. Там 11,
а я не смотрел, к сожалению, этот фильм, не знаю даже.
Не, замечательно. Там 11 человек осуждало, человека невиновного на самом деле, и лишь один за него вступился, и в результате он всех переубедил.
Значит, так, у него очень есть такое убеждение. Да, вы знаете, такое происходит. У нас тоже в практике были процессы, когда на другой стороне было, например, 5 адвокатов, да, вместе с генеральным директором фирмы, на другой стороне я была.
А я вот подумал, хорошо было бы сделать судебное ток-шоу, где и суд присяжных. Был.
Да, конечно.
Не только судья, но и суд присяжных.
А суд присяжных у нас есть, да, программа?
А, ну так она называлась, да.
Да.
Это на самом деле суд присяжных – это очень такая вещь у нас специфическая, потому что люди, которые становятся присяжными заседателями, им угрожают тоже. Это
тоже
очень все связано с безопасностью. Поэтому я не думаю, что в России это все-таки будет. У нас все это очень непросто.
А на ваш взгляд, почему мы настолько юридически неподкованы, в отличие, опять же, от Запада?
Ну, я думаю, что так выгодно государству, наверное, чтобы… Ну, во-первых, у нас очень… Много людей, которые действительно обращаются в суды просто так, да, у нас был случай, когда пришла женщина и говорит, я хочу подать иск о защите чести и достоинства, потому что меня соседка по даче обозвала редиской. Я говорю, женщина, слушайте, успокойтесь, вы не туда пришли, я не знаю, идите, вот обе просто разговаривайте, потому что, ну, я пойду в суд, да, по такому делу, это смешно, конечно. Я думаю, что государству выгодно, потому что происходит ряд ситуации, и достаточно они афишируются, они проходят и по СМИ, когда все люди видят, что неправы, но тем не менее государство доказывает, что все-таки все правильно. Да? Когда, например, у нас вопрос о политзаключенном, да, были же ситуации, они широко освещались в средствах массовой информации, все люди понимают и все молчат. Это выгодно. Поэтому сейчас у нас в школах сколько бы борьбы не было за то, чтобы давать уроки права, да,
вот,
тем не менее, я сама пыталась за это бороться.
Я
начала учебник писать, например.
Правоведение.
Да? Я начала писать учебник. Я пыталась сделать передачу для детей «Право детям», вплоть до того, что объяснять, почему детям нельзя, например, хамить родителям, потому что это предусмотрено конвенцией о правах ребенка. Да? Я пыталась даже это доносить, тем не менее сказали: Мартынова, сиди со своим «Право детям», у тебя есть ребенок, вот его и учи своему праву. Говорят, наших детей обучать не надо. Поэтому, то есть школы меня хотели взять, но я не могу в одной школе преподавать, чтобы 30 человек каких-то, да, знали, например, свои права, почему нельзя в магазине воровать жвачку. Да? Видимо, государству невыгодно вкладывать в этот процесс деньги.
Но при этом я хотел добавить, вот по форме сам судебный процесс интересен чем? Сейчас даже в школах, вот на моей практике это есть, когда я хожу в свою школу, в которой я уже отучился, но тем не менее время от времени я ее посещаю, меня приглашают. Там люди, ученики, простые школьники, собираются и играют в так называемый судебный процесс.
Потрясающе.
Да, он не серьезный, но все в него играют так несерьезно. То есть вот эта форма, она как-то
детям заволокла.
Детям интересно.
Да, это интересно. Я даже сама проводила опрос среди детей, это были пятиклассники. И я выяснила, что им, конечно, интересно выносить на обсуждение, чтобы кто-то выносил вердикт, да, например, вопрос со школьной формы. Элементарный вопрос, но тем не менее. Я у детей спрашивала, там, хотят, не хотят, если хотят, то какую и так далее. И в результате анализа мы пришли правильно к выводу, что дети за школьную форму, но при этом никто не хочет носить синтетику, которой полно на рынке, да?
Потрясающе.
Мне говорят, сиди, молчи со своим правом.
Я даже вспоминаю свою школьную практику, когда мы проходили роман «Преступление и наказание» Достоевского.
Ой, вообще, моя любимая вещь.
Учитель литературы сказал, давайте писать сочинение следующим образом. Либо вы прокурор, либо вы адвокат, либо защищаете Раскольникова, либо вы обвиняете.
Мы так писали.
И мы писали так сочинение.
Это безумно интересно, тем более, что класс, в любом классе есть предводители той страны и предводители этой страны, да, среди девочек, мальчиков всегда это есть. И, конечно, детям интересно все это. И когда получается, что детям нельзя объяснить, например, один ударил другого, да, или там у нас был случай, когда один ребенок другого окунул в мусорное ведро головой. Естественно, надо объяснить, где нарушены права. Это никому не нужно. Ни в школе, видимо, ни родителям. Все пустили на самотек ситуацию, и, в общем, на этом ничем не закончилось. Хотя я считаю, что, конечно, с детьми надо проводить уроки, причем с маленького возраста, когда они вырастают уже поздно. У нас уголовная ответственность 14 лет. И когда ребенок подходит к этому возрасту, не понимая, почему 8 лет за то, что он кому-то нос разбил, его не посадили, а в 14 лет ему просто грозит колония, это уже поздно, просто поздно. Поэтому я не знаю, что делать с нашим государством, как добиться того, чтобы все-таки в школах преподавали право. Причем, я думаю, адвокаты смогут это совершенно спокойно делать, и судьи, все будут это делать с удовольствием.
Большое всем спасибо.
Спасибо вам.
До встречи.
Всем пока-пока.
Переключаем каналы.
Все о том, за что уцепится взгляд.
С пультом по жизни.